что уже все устали, и исчерпывающий был доклад, все достаточно ясно, замечательно. Я просто хотел, конечно, посоветовать эту книгу почитать всем, кто ее не прочел. И хотел бы еще отметить, что вот предыдущая книга Валерия Байдена «Бесконечным небом» о русском космизме является предшественником этой работы нынешней, о которой сегодня идет речь. И она как бы продолжает некоторые темы глубинные. И мне бы хотелось, чтобы вот те, кто прочтет книгу вот «Древнее русское предхристианство», обратились к той книге тоже. Потому что они очень тесно связаны как бы семантически, смысловом, там, глубинном плане. Я хотел бы еще сказать, что действительно Валерий Байден является учеником Тартовской школы Лотмана, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Топорова. И, пожалуй, он единственный сейчас вот из поколения уже семидесятников, который представляет эту школу, причем в самом таком глубинном ее, так сказать, принятии и продолжении, как исследователь. Я знаю, что Валерий сейчас работает над, вернее, уже сдал в это издательство работу, связанную с архетипикой сказки. Я очень надеюсь, что эта книга выйдет в ближайшее все-таки время, и мы сможем, может быть, в этом зале тоже послушать как бы продолжение его работы над глубинными смыслами культуры. Ну, я как художник могу сказать, что книга замечательно оформлена в плане подборки визуального материала. И мы как-то с Валерием говорили о связи некоторых глубинных символов, вот, скажем, в культуре, ну, скажем, вот то, что мы как раз видим сейчас в Дмитровском соборе, Юрия в Польском, скажем, 12 века храме, с романскими источниками и целым рядом совпадений, символическим романской архитектуре в Италии, в Ломбардии, скажем, и вот в той области, где живет Байден, Западной Франции, Южной Франции. Эта тема, мне тоже кажется, здесь только намечена, и хотелось бы пожелать автору продолжения уже исследования на месте, как бы, его проживания, потому что там масса интереснейших памятников, которые дают огромные тоже вот материалы по каким-то удивительным совпадениям смысловым, но совершенно не разобраны в нашей вот в культуре современной исследовательской. Спасибо.
Большое, Сергей. Спасибо. Простите, тоже хотите сказать?
А, если можно?
Да, пожалуйста.
Да, у нас не так много времени, к сожалению, осталось. Пожалуйста.
Во-первых, я благодарен Дому русского зарубежья, что он устраивает такие мероприятия. Во-вторых, я благодарен автору книги. Я еще книгу не читал, я знаком с автором. Тема мне более или менее близка. Я думаю, правильное направление. Мне кажется, что, может быть, мы живем теперь в эпоху великих открытий. Нам предстоит открыть много еще насчет нашей собственной родины. Ну, тут, может быть, кстати, будет сказать, что я знаком с одним американским ученым, который 40 лет занимается фиксированием фотографий и описанием русских исторических памятников, в том числе религиозных церквей, которые были обезображены, да, и уничтожены на территории России. Американец.
Микрофон, пожалуйста.
Вильям Брамтел, наверное, вы знаете. О, извините, да. Американец, профессор Уильям Брамтел, да, из штата Луизиана, он приезжает в Россию уже 40 лет и занимается поиском разрушений. То есть советская власть так потрудилась, что теперь надо займется много времени, прежде мы узнаем, какие огромные культурные, не говоря уже религиозных ценностей, были уничтожены или искажены и привели к другим нуждам. Это, значит, одна тема. А с другой стороны, вот этот вопрос уже будет относиться прямо к докладчику, там мое предположение, что, может быть, советская власть потрудилась не только над разрушением христианских и других религиозных культовых храма в России, да, но также ничего не сделала, а может быть и разрушала то, что было до 988 года, до принятия христианства. То есть не было никаких серьезных исследований в этой области. И я давно этой темой не занимался, хотя в свое время тоже писал дипломную работу, да, по скандинавским источникам о русских древностях. Но это давно было, я давно не занимался. Но теперь был случайно читал и нашел интересная книга, интересная тема. Здесь слово даже не употреблялось, что было понятие индоевропейских языков, то есть семья индоевропейских. Другие потом называли индогерманские, да? Другие говорили индоарийские, а теперь, по-моему, слово арийцы даже и не употребляется. Да? Так что мне интересно, какое нынешнее состояние российской науки, насколько эти термины, да, плодотворны. На самом деле можно рассуждать, что если каждый язык имеет такое средоточие смысла, о котором говорил докладчик Валерий Байдин, то, может быть, семья языков тоже имеет много свойств, которые роднят их. То есть, по существу, можно сказать, что каждый язык является тоже, каждый национальный язык является зачатком народной национальной идеологии. А, может быть, семья языков представляет целую семью идеологий. Да, и вот недавно наткнулся совершенно случайно на имя, легко запомнить, Александр Алексеевич Абрашкин. У него теория, если кто-то знает, теория арийских народов и арийская. Он даже не употребляет там слово, да, германцы, индогерманцы.
Я хочу представить говорящего. Извините, вот перед нами просто русский американец Сергей Георгиевич Краснов, который много лет жил в Соединенных Штатах, вот сейчас приехал в Россию. Спасибо большое за ваш вопрос. Я вам сразу хочу сказать, насчет языков национальных. Вот вы, наверное, помните выражение Александра Гумбольда о том, что у каждого языка национального есть свои смыслы, вот какие-то культурные смыслы. То есть каждый язык — это некая вселенная. Вот он тогда еще, в середине 19 века, об этом говорил. Ну, конечно, в этом смысле правы. Спасибо.
Так вот, если позволите мне закончить вопрос, так вот этот доктор Абрашкин, по-моему, даже не лингвист, у него теория арийских народов.
У нас сейчас просто нет времени говорить об этом. Давайте в другой раз.
В центре арийских народов ставит славян, особенно россиян. И он говорит, что в России как раз, поэтому я вспомнил его, ничего не делается или мало делается для раскопок древнего российского родства славян, россиян, греков и других индоевропейских народов. Вот это вопрос всем. Да. Свет, спасибо.
Спасибо большое, спасибо. Да, да, пожалуйста.
Да, Валерий, хотелось бы пополемизировать с вами по поводу грекопоклонничества. Ну, я согласен, что наши предки переняли у греков, а у румеев, да, у, скажем так, православных римлян идею последнего царства православного, да, как защитницы, собственно говоря, православного христианства. Но ведь наши предки ее как бы добавили к этой идее, собственно говоря, свою национальную культуру, которая, ну, все-таки отлична от греческой и, собственно говоря, можно сказать даже, что и то, что князь Владимир вот до крещения еще, да, отстаивал эти, то, о чем вы говорили, это лишний раз показывает, что, в общем-то, мы взяли только идею православного царства, а наделили ее именно своей русскостью, своей национальностью. И одно то, что даже политически историческая Россия строилась совершенно по другому принципу. Византия строилась уже на основе сплава народов, да, там в Ромеи включались и греки, и болгары, и сербы, и черногорцы. Вот. А у нас была империя, которая, в общем-то, была построена русским народом, плюс коренные народы России. Мы же, да, была политика ассимиляции, там, русификации, но не насильственные, а, скажем так, культурные, да, ну и даже вероисповедные. И отношения с провинциями соответствующие были на уважении и веры, и культуры друг друга. Но все же, как бы, основную обязанность и тяжесть строительства исторической России нес на себе державообразующий русский народ, в отличие от румеев. и даже как бы трагедия раскола в русском сознании, она связана, ну, как бы не с формально там двоеперстием, а именно ощущением вот этой вот самой нашей церковно-национальной идеи «Москва третий Рим, четвертому не бывать», либо это чисто русская идея, либо это русско-византийская. То есть, а к моменту утраты Византии, да, собственно, этого идеи православного, ну, вернее, собственно, реализации идеи православного царства, нужно было в любом случае брать это наследие, поэтому, собственно, в этом и трагедия, я думаю. Вот. Ну а последующее западничество, оно, конечно, отодвинуло несколько вообще, так сказать, нашу идею, да, церковно-национальную, и, возможно, вот эта речь Победоносцева, это своеобразное такое возвращение, да, то есть после этого периода западничества. Хотя, конечно, не полное возвращение, вот, и, может быть, оно кажется грекопоклонничеством, но после как раз западничества, я думаю, это выглядит совсем все-таки иначе.
Спасибо. Вопрос я не совсем понял, но да,
просто реплика была.
Да, реплика. Ну, могу так сказать, что грекопоклонство — это было начало, то есть это было западничество в том виде. Я не против западничества, грекопоклонства, а против доведения до абсурда и до того, чтобы, ну, некие, скажем, навязывались какие-то другие представления силой. Потому что если бы не было вмешательства очень грубого верховной власти в 17 веке, не было бы раскола, народ сам бы исправил богослужебные книги, полемизировал бы 10, 20, 100 лет, но без крови. Вот всякое вмешательство сверху, всякое насилие приводит к искажению истины. Вот и все. И поэтому западничество замечательно, только чтобы не с мечом, а не с огнем к нам приходили, а просто с диалогом, с книгами, там, с идеями. А мы будем думать, спорить, соглашаться или нет. Вот только так.
Там была ситуация воссоединения малороссов и белоруссов.
Андрей, пожалуйста.
Вот, я, значит, вот, послушав товарища Байдена, я говорю товарища, потому что у меня на самом деле товарищ, не так, господин так, какой-то, вот, короче говоря, к чему я это говорю, идет разговор о символизме, и поскольку тема настолько бескрайняя, и говорить о ней можно от утра до ночи и опять с утра до следующего заката, и миллионные доли не исчерпаешь тем, я хотел заострить вот ваше внимание на двух темах, которые касаются этого безграничия символизма. Перед нами с вами, значит, Дмитровский собор во Владимире, о котором шла речь, и я вот знаю двоих людей, за которыми стоят их соратники и сподвижники, которые, изучая вот эти изображения, пришли к выводу, одни, что таким образом здесь изображено Святое Писание. Здесь изображено Святое Писание. Рисуночным образом, как такой, скажем, древний, как это, у американцев культура идет.
Комиксов,
да. Вот такой вот бесконечный комикс, по которому, значит, не умеющие читать наши предки могли изучить Святое Писание. А есть еще одно течение, которое нашло в этих изображениях древние приемы рукопашного боя. Вот. Я к чему это говорю? А говорю это к тому, что, может быть, в Америке, конечно, очень актуально изучать загубленные советской властью сакральные постройки на территории Российской империи. Но, с другой стороны, хотелось бы тоже так вспомнить, а все ли автохтонные народы Северной Америки до наших дней дожили? Если взять хотя бы даже список тех племен, которые в Гайвате упомянут, там, шли чоктосы, команчи, делавары, магауки, черноногие, японы. Сколько их осталось? Изучают ли американские ученые вот, причины,
Андрей, прошу прощения,
и цели? Это... Или для них актуальнее уничтожение русской символики в православных храмах?
Они своих индейцев
пишут. Да.
С
Джозефом Байденом меня не надо путать.
А я не буду.
Поэтому, что касается уничтоженных большевиками древних символов, мне кажется, им было абсолютно все равно. Они уничтожали просто все, что было до. Вот и все. К сожалению, все было варварством. И царское, и византийское, и языческое. Может быть, даже языческое, оно было ближе к тому, что называл Вячеслав Иванов поэт, славянским эллинством. И тогда же был вот такой интерес к древности, ну, не поддельный, это и авангард просто, и символизм, и так далее. Это все, к сожалению, ну, потихоньку рассосалось, хотя была очень интересная этнографическая школа в 20-е годы, в 30-е годы. Продолжали изучать крестьянское искусство, и никто, в общем-то, не должен в данном случае вешать собак на большевиков. Вот, якобы они там что-то... Они хотели буржуазную культуру, аристократическую уничтожить, а вот крестьянскую, народную, трудовую культуру они, в общем-то, никак не уничтожали. Сам, скажем, склероз академической науки, о котором каждое поколение говорит об этом склерозе академической науки, и 100 лет назад, и 200 об этом говорили некие протестанты.
А, кстати, интерес, да, ну, скажем так, революционных интеллектуалов к архаическому наследию, ну, конечно, в формате Серебряного века, и здесь, конечно, Бруевич Бурьевич и его вот эти вот контакты, фольклорные, как они называли, экспедиции, изыскания, они все были как бы вот в кассу. А, кстати, Вячеслава Ивановича Иванова я бы здесь точно видел в зале, вот ему бы наша беседа была очень интересна.
Да, пожалуйста.
По-моему, на нашей земле всей может быть 1% населения, которое понимает духовное значение символа и знака. Вот. И я думаю, что, конечно, вот книга Валерия, она раскрывает это духовное значение. Вот у меня такой вопрос. Все написание книги, оно зиждется на каких-то источниках, или это полностью вот как коллаборация со всеми-всеми знаниями и сбор этого на книгу?
Именно так.
Давайте 1% отвечаете.
Да, вы знаете, если бы это все было, ну, как бы на одном вдохновении художественном воображении основано, я бы здесь в этом зале, наверное, бы не сидел, и книжку мою, наверное, бы издали в какой-то другой серии, другое издательство. Ну, таких фантазий очень много. В интернете просто пруд-пруди. Я книжку написал как раз для того, чтобы, ну, защитить, с одной стороны, забвение дохристианскую культуру, которая, безусловно, была, и она была еще и до образования государства, потому что культура предшествует государству и многое предсказывает в жизни государства. Вот о чем речь. О том, что эти символы, про которые мы забыли, мы ими на самом деле должны жить и ими защищаться от зла, как это и предки наши делали. Зло – это что? Это все, что против жизни. Вот, в сущности, все очень просто. Свет, тьма, жизнь, смерть. А все остальное – это от лукавого. Поэтому, да, конечно, книжка моя основана на источниках. Вот мы с этого начали. Главный источник и самый надежный, повторяю, это язык и умение им пользоваться. Но сам по себе язык молчит. Хотя это язык не мертвый, в отличие от санскрита, латинского там, и так далее, а живой. Но, тем не менее, оживить эти смыслы мы должны. Мы некие слова, например, слово «веселье». Что искал «Авангард»? И модернизм, символизм. Он искал силу и веселье. Вот слово «веселье» — это значит «быть в силе». Понимаете? Вот это не народная этимология, это настоящая этимология, это просто значение слов, забытых. Потому что когда мы просто говорим, вот смс-ки пишем, там читаем, вот это речь у масс-медиа, вот, простите, не журналисты, а журналюги, которые говорят на каком-то своем жаргоне, где много всяких американизмов, так далее. Русский язык — великий язык. Он все это переплавит. Много было и галлицизмов, и англицизмов, и германизмов, и многих других, и грецизмов. Это стало в конечном счете плоть от плоти русский язык. Его нельзя ограничивать и сделать каким-то чистым языком. Но кроме языка, вот вы как художница, я должен представить, это Евгения Миро, парижская художница, вот, родом, правда, из Советского Союза, вот, замечательная художница. Вот, и как художник, вот она, да, хотел бы, наверное, думаю, понять, а в чем же вот опоры, какие смыслы, например, пластические эти образы. Ну вот я про них пишу. Они являются как раз подтверждением моей гипотезы о том, что существовала эпоха оглашения, предшествующая крещению Руси. Вот это оглашение, протянувшись на много веков, отразилось в средние века. И то самое самобытное, что есть в русской средневековой культуре, обязано не византийскому влиянию. Оно было и везде, и в той же на Балканах, и так далее. А как раз вот тому самому дохристианскому началу, которое не было забыто, которое было переплавлено мирно, вот внутри этой культуры, народом, в большом смысле этого слова, то есть людьми, которые творили культуру. Это были и не только книжники, не только книжная культура. Вот тут я как делю книжную монашескую культуру и народная, стихийная, такая глубинная, глубинное православие, вот об этом я пишу, которая сохранилась и сейчас, даже в советское время, когда все были атеистами, тем не менее глубинное православие, как архетип, сохранялся. Почему-то все ездили на могилу, на Радонецу, даже автобусы большевики, там, как это называть, пускали специально, какие-то куличи, Пасхи. Я сам помню, кекс весенний, скорлупу там везде, мы там яйцами, там, неважно, кто какой был национальность, у нас во дворе были и татары, и грузины, и евреи, там, мы все играли, мы все были вот в этом, скажем так, в этом пространстве древних смыслов, которые друг другу не противоречат никогда, ни в какой культуре. Это когда вмешивается тупая, извините, грубая внешняя сила, там какая-то власть, вот тогда начинается раскол и так далее. Поэтому источник, здесь несколько источников, язык, пластические символы, затем этнографические обряды, наконец, искусствоведение, история искусства и история религии. Вот эти пять источников, они как-то все смешиваются. Можно найти еще какие-то дополнительные, если бы вы были этнографами, музыкальными, я просто не могу изобразить, но это существует в этих веснянках, в этих запевках каких-то, совершенно архаичные мелодии.
Еще вечные космополитизм.
Совершенно архаичные мелодии, да, которые, например, Стравинский использовал.
Я говорю еще вечный космополитизм.
Космополитизм, знаете, это слово очень, очень какое-то позднее, политизированное, неподходящее. Здесь скорее то, что говорил Достоевский о всечеловечности, об отзывчивости, всеобщей отзывчивости. Я ее называю родство. Вот это родство, я, например, говорю с людьми разных, скажем, религий. И по-человечески я никогда, ни с мусульманами, ни вообще с самыми фанатичными людьми, никогда никакого не видел вражды, я видел человека, который живет согласно своей веры, своим представлениям. И это, вы знаете, это самое главное. Да,
я имею в виду, что Россия всегда смотрела на все народы, как на источник обогащения в культурном плане.
Нас плохо слышно. Вот. В общем, я просто отвечаю Евгению Мирову о том, что вот эти источники, они все вместе дают вот эту точку опоры. Вот. То есть вот некое такое, почему я все время зову это к какому-то, к созданию какого-то коллектива ученых, которые могли бы работать по программе, ну, скажем, древняя русская культура, чтобы нам понять, что же это такое, чтобы нам не отрезали, как вы знаете, ящерица можно хвост оторвать, а если оторвать голову или выкачивать что-то, ну тогда вырастет непонятно что, знаете. Вот это нельзя делать. Надо просто продолжать сохранять то, что мы должны хранить. В конечном счете уважение к нашим предкам. Всем предкам, причем. Всех народов, которые живут не только на территории России, но и на территории Европы тоже. Мне больно за французов, в том числе за мою дочь, в которой была лишена собственная история, национальная французская. У них нет истории искусства. Моя дочь 2 года изучала историю искусства, только Пикассо, 20 века, всякие там, ну, эти инсталляции. Вот. И когда она заявила, одну из тем это Энгер, а другую тему французский импрессионист, учительница страшно удивилась, как? А что это вам только в голову-то все пришло? Мне как бы... И, ну как бы да, то есть учительница забыла, что существовал Энгер во Франции. Вот как они живут. Это называется мозаичная культура. Это то, что привито к нам было в постсоветское время. И чем еще живем? Что собирает воедино все в культуре? Язык. В том числе в русской культуре. По-другому никак не соберешь. Нет, нельзя собрать на основе там этнографических обрядов новых, каких-то вот новоязычники там что-то пытаются сделать, какие-то реконструкции. Это все игра. Это все рассыпется как прах. Или там какие-то археологические построения. Да, ну, это не соберешь. Сами археологи выкапывают что-то, они знают, что выкопали. Они могут классифицировать материал, как этнографы, лингвисты, там собирать словари, диалекты, изучать. Но что за этим стоит? Какой лес за этими деревьями вырисовывается? Вот о чем речь. Так что все целое, все это наш язык. Вот и все. Я, как вот Хлебников, считаю себя неким служителем русского языка, скажем, таким, да, жрецом.
Так, и анонс необходимый, что нас ожидает. Уже была анонсирована, да, архетипика сказки. Что следующее?
Называется эта книжка «Толкование на русские народные сказки». Я специально употребляю это слово, потому что мы читаем до сих пор сказки, как будто мы дети. читаем как будто для детей. К этому нас приучили. Я вот и все мы в детстве прочли, услышали сказки, потом забыли, потом читаем, перечитываем своим детям. А раньше было не так. Вот эти древние сказки были притчами, которые передавались из поколения в поколение. Они были для всех, для людей всех возрастов. Вот это те же самые притчи, что потом мы читали вот в Евангелии. В Евангелии не только для детей или для старушек написано, а для всех. Вот эта притчивость, некий такие вот способ передачи мудрости. Вот, я ничего более интересного не читал, кстати, вот, прочел много книг и написал немало. Но когда я после вот этой книжки стал читать сказки, у меня появился наконец вот этот ключик.
Сказку можно назвать вот предпониманием, которое в смысле восстановления. Предпониманием в смысле восстановления целого. Это предпонимание.
Да, вот это один из источников. Фольклорный источник, скажем, чрезвычайно важный. Дописьменная, живая культура, живое устное слово, которое, конечно, было раньше письменным, конечно, существовало параллельно с письменным словом до начала 20 века. Возьмите всех этих Кривополенова, там, Рябинин, все эти сказители, которые жили в конце 19-го, начале 20 века, даже в 20-е и 30-е годы. И эти самые треклятые большевики, тем не менее, помогали им жить. Потому что это была вот такая вот, может быть, по-своему, вот такая, как это, манифестация той самой трудовой, крестьянской, древней культуры. Так что это огромный источник. И вот эта книжка «Толкование на русскую сказку» выйдет, кстати, вот, оформлена приблизительно так же. Ну вот сегодня как раз я получил обложку и уже текст отдал верстальщице. Ну я надеюсь, вот Татьяна Михайловна...
Здесь книжка в работе.
Книжка, да, может быть, через два месяца выйдет, я надеюсь, потому что все готово. Следующая книжка будет называться «Сборник моих статей», называется «От архаики до современности». Это 37 статей, которые были опубликованы в разных малодоступных местах, в том числе переведены с французского, там еще с других языков. Вот. И в основном посвящено вот этому. Там было 13, то есть треть статей, написанных заново. В основном посвященных русскому авангарду. Вот это моя такая важная тема. Я никак не разделяю архаику и авангард. Для меня это внутри связано. Поэтому не удивляйтесь, это не какая-то там экзотика для меня, это просто органика. Вот так я устроен. У меня такое панорамное мышление. И когда мои коллеги говорят, ну слушай, так нельзя, ты пишешь сразу обо всем, это невозможно, это какое-то верхоглядство. Ну хорошо, почитайте книгу. Верхогляд я или нет, или фантазер, давайте посмотрим. Ну, вот. Когда у человека, не знаю, полжизни, сколько там, треть века, один и тот же сюжет крутится в голове, я прошу, ну не знаю, сколько книг на разных языках, сколько словарей. Я просто жил и спал с этими словарями. Это самое интересное, что только может быть. Вот я сейчас какие-то бросаю вам там, знаете, блестки этих слов, а их просто целое море, сверкающее море языка. Вот купайтесь в этом море и так далее. Вот к чему нас призывает живой великорусский язык, как Даль про него писал.
Ну что, наверное, вам надо поблагодарить всех пришедших в Дом русского зарубежья. Спасибо огромное. Ну, я вам желаю веселья в том самом смысле, да, оставаться в силах, это самое главное. Спасибо огромное.